Всем привет! С вами подкаст «Виноваты звезды». Мы Даша, Яна и Юля. Как вы знаете, мы обычно обсуждаем селебов и всяких реальных людей, которые нам нравятся. Но мы тут осознали недавно, что есть огромное количество вымышленных персонажей, которые нам гораздо ближе и роднее нам, чем многие селебы. Поэтому мы решили, почему бы и нет? Давайте обсуждать их натальные карты и вообще, кто они по гороскопу. У нас же есть Юля, она может все объяснить, как это работает, кто там Эдвард Каллен по зодиаку, какая у нас с ним совместимость. Поэтому, Юля, объясни, как это работает.
Ну, это, собственно, работает так же, как и в жизни. Человек проявляет какие-то определенные качества, говорит какие-то определенные вещи, ведет себя определенным образом, и ты, если ты знаешь астрологию, начинаешь думать, с какими архетипами это связано. То есть, если мы говорим про персонажи, безусловно, мы упрощаем их до архетипа, если они и так уже не упрощены, как Эдвард Каллен, например, то, в принципе, всегда персонажи очень четко соответствуют какому-то одному знаку. И чем более сложное и многогранное произведение, тем сложнее, наверное, определить будет натальную карту целиком персонажа.
То есть двойной мир сразу просто... Хотела пошутить. То есть двойной мир мы сразу отметаем. Да?
Я не знаю, я не читала «Войну и мир», но на самом деле в книжках гораздо проще понять натальные карты.
Вон из этого чата!
В книгах гораздо понятнее натальная карта, потому что мы видим часто внутренний монолог персонажа, особенно Луну просто понять по книге. И, например, Луну очень сложно, практически невозможно понять по фильмам, потому что фильмы показывают персонажа, во-первых, довольно мало, чисто по времени, во-вторых, показывают его, как правило, в какой-то ситуации, где какой-то экшен, что-то происходит. Луна, она такая, поскольку это самая спрятанная позиция человека, самая спрятанная и самая важная. Она отвечает за эмоции человека, за его вот внутренний мир. Это вот сердце, душа человека — это его Луна. Когда человек все время в экшене, у него нету времени спокойно посидеть и поговорить по душам с кем-то, чтобы вот Луна была понятна. В сериалах, скажем, это более понятно, и то, если это сериал безумно много экшена, в котором это, опять-таки, сложнее.
Именно поэтому мы будем обсуждать сериалы и фильмы.
Чтобы тебе было сложнее, Юля. Чтобы ты не расслаблялась.
Ну, тогда, может быть, начнем обсуждать самый наш волнующий вопрос наших любимых вампиров-бойфрендов. Яна, я так представляю, у нее много мнений по этому поводу. Я вообще же, понятное дело.
У тебя просто, да, вампир-бойфренд?
В отношениях с Робертом Паттинсоном уже давно.
А у меня просто много мнений, да. Понятно. Да, я, можно сразу зайду издалека, а может быть, наоборот, не издалека, я спрошу Юлю, которая, я знаю, нам будет сегодня рассказывать про Эдварда Каллена. Юля, вот есть ощущение, что абсолютно все бойфренды-вампиры, в каком там сериале, в каком фильме не возьми, они все очень похожи, и, наверное, они будут все примерно одного знака зодиака, я так предполагаю. Но ты нам все равно расскажи подробно, потому что нам очень интересно. Что я делаю такими привлекательными вообще для женщин, вот, чтобы мы тоже это поняли, чтобы мы могли этих вампиров выслеживать.
Кроме как рубахи с рюшами.
И румяна на синем лице.
Где вы таких вампиров видели, боже мой?
Ну как где? В кино.
Да везде. В нашем сердце.
Да, все бойфренды-вампиры, они попадают под архетип Скорпиона, конечно же, потому что Скорпион обладает вот этой репутацией магнетического, таинственного, интенсивного, сексуального, очень такого бруди-муди, я весь такой опасный, ты не знаешь, чего от меня ждать. И они, все бойфренды-вампиры, они будут про это. Про то, что к тому же, в принципе, Скорпион связан с темой смерти и перерождения. И вампиры, они все были на грани смерти, умирали, и вот они переродились и стали вампирами. У них новая жизнь. То есть это тоже очень подходит вот этому архетипу. Я не могу сказать, что это единственный типаж, который всех привлекает и всем нравится. Мне кажется, это вот просто один из таких популярных. Ну и да, он такой...
Это довольно архетипное такое представление, да.
Да-да. Ну и все вампиры, которых мы видим в фильме, в большинстве случаев, они очень так лениво прописаны по этому архетипу, то есть в них мало что добавлено. Ну, скажем, в Эдварде, если брать его, он действительно довольно такой банальный Скорпион, в смысле, что в нем мало чего еще добавлено, но если так фантазировать...
Ну, в принципе, довольно банальный, ему на это можно паузу сделать.
Ну, не скажи, что у него от Скорпиона однозначно, у него Венера в Скорпионе. То есть ты можешь быть не только Солнцем по Скорпиону, у тебя может быть и Асцендент в Скорпионе от этого ты такой... Может быть, Луна у тебя где-то там совсем в другом месте, может быть, ты на самом деле такой весь мягкий и на самом деле на чили, и не какой-то там не опасный, и не мстительный, и не таинственный, и не контролирующий. Я думаю, что у Эдварда Луна как раз не в Скорпионе, она у него где-то помягче, я не могу, я давно читала книгу.
То есть ты новую сейчас не читала, Midnight Sun?
Даш, никто кроме тебя ее не читал. Тут на нас перекладывать свои амбиции,
я видела людей в ТикТоке, которые это делали.
О, боже. Да потому что, Даша, они были на школьных каникулах, поэтому они ее читали. Взрослые люди не ходят на школьные каникулы.
Весь мир на школьных каникулах, пандемия, алло.
Это, ну, впрочем, это тоже, это верно, согласна. Ладно, твое очко.
Вот, кстати, да, читать книгу от лица Эдварда — это самое достоверное для того, чтобы понять его Луну. Но я не читала, поэтому я не могу сказать. Но Венера у него однозначно в Скорпионе, потому что Венера отвечает за то, как человек ведет себя в отношениях, как он выстраивает отношения, вот его формат поведения. Эдвард, он, давайте будем объективными, он немножко контролировал Беллу. Он,
вот я хотела про это спросить, Юля. Вот как раз-таки у меня вот этот вопрос, что я, например, я мало скорпионов в своей жизни встречала, поэтому я тебя спрошу, скорпионы, они реально такие обсессивные, что ли, по отношению к окружающим или что?
Ну, понимаешь, для того, чтобы сказать, правда ли такие скорпионы, в принципе, да, они правда такие, но человек, нет ни одного человека, который был бы полностью скорпионом, то есть чтобы у него было и Солнце, и Луна, и Венера в Скорпионе, и чтобы Асцендент тоже был в Скорпионе. Так не бывает. Ну, вернее, окей, так бывает, но там все равно будут нюансы, там все равно поколенческие планеты будут где-то 100% в других местах, и они будут тоже влиять на все это. То есть в жизни мы никогда не видим такой вот концентрированный, архетипный вайб знака.
Mm-hmm.
В жизни все гораздо более разбавлено, мы все немножко, что называется, среднестатистические, так или иначе. И Скорпионы в том числе, но энергия Скорпиона, она все равно, конечно, будет ощущаться как что-то такое интенсивное. Знаете, вот если асцендент в Скорпионе, ты видишь, да, этот человек, он такой, с ним шутки плохи, он такой серьезный.
Как Дрейк.
У него асцендент-то не в Скорпионе. У него же асцендент во Льве. Он же на самом деле... Вы вообще видели с ним интервью? Он на самом деле
позитивка и няшка. А тогда почему он все время говорит, что про Скорпио сезон?
Потому что он ничего не знает, кроме солнечной астрологии. Но, опять-таки, Дрейк, у него помимо Солнца что-то еще в Скорпионе, я сейчас точно не помню, поэтому он имеет право говорить, что я Скорпион. Но многие не имеют права.
К слову, про сезон Скорпиона. Он же сейчас наступил, да?
Да.
И что? Что нам ждать? Что это значит? Я вообще не знаю. То есть, объясните, я же вообще по нулям.
Я говорила еще в первых выпусках, что когда Солнце переходит в знак, это не так прям много что значит, там какие-то другие вещи гораздо больше значения имеют. Как тот же Плутон в Козероге и вообще все, что сейчас происходит в Козероге. Поэтому, пожалуйста, давайте просто не останавливаться на этом.
А почему Инстаграм беснуется тогда? Я просто каждый день вижу, люди говорят, боже, мы в Скорпионе, мы в Скорпионе, люди.
Ну, опять-таки, потому что Скорпион имеет вот репутацию этого опасного, сейчас устрою всем жесть, всем там вот это вот.
Ну, вообще, похоже, жесть-то он устроил.
Смерть и перерождение. А вот это не он устроил, это устроил все Козерог. Слушайте, я не хочу сейчас говорить про Плутон в Козероге. Пожалуйста.
Хорошо, это будет табуированная тема у нас. Всё. Никакого Платона в Козероге.
Да. Ну, вернемся к нашим баранам.
К одному барану.
Они же бойфренд-вампиры. Давайте вспомним, кто еще из бойфренд-вампиров подходит под это описание, может быть. Кто там еще? Кроме братьев Сальваторе, например, из Vampire Diaries.
Слушайте, а братья Сальваторе, неужели они оба скорпионы? Вот серьезно, такого же, наверное, не может быть.
Я не смотрела дневники вампиров, я так понимаю, что они оттуда. Расскажите мне про них, и я вам скажу, похожи они на скорпионов или нет. Чем они отличаются?
Там есть Стефан, он такой немножко малахольный. В этом смысле он похож на Эдварда.
Нет, он типа хороший парень. Он вот хороший парень.
До какого-то момента он хороший парень, Даша.
А есть Дэймон, который такой мрачный. Но он типа, он такой весь контровершил, у него там...
Да, он такой противоречия внутренние,
его раздирает, да.
Внутренних противоречий.
Да, его не понимают, то есть, да. Непонятый гений такой. Ну не то, что гений, но просто непонятый. А Стефан такой простой, хороший парень.
Наоборот, не Стефан, Дэймон. Дэймон такой, типа, прям классический бэдбой.
Да. Дэймон бэдбой, а Стефан хороший парень.
Ну, такой раздираемый.
Но потом в какой-то момент они поменялись ролями, и стало наоборот. Потом Стефан стал плохим парнем,
скажи,
а Дэймон,
Даша,
стал
вот
хорошим
парнем. Скажи, Даша, который смотрел все сезоны этого странного сериала, у тебя нет ощущения, что на самом деле они как две половинки одного человека?
До одного целого, да. Там им девушка и не нужна была, в принципе. Там, в принципе, Елена-то и была так... Туда-сюда, она бессмысленная там была.
Мне кажется, просто как будто один персонаж такой, где половинки разделены, и, по сути, вот...
Да.
Сальваторе Бразерс, то есть как что-то одно.
Вообще, конечно, это тот еще безумный трэшевый сериал, но это весело все
обсуждали.
Просто для протокола надо это сказать.
А кто еще из таких бойфрендов вампиров? Мне кажется, самый такой свежий пример — это вот Мэтью, да, из «Открытия ведьм». Новый сериал, который мы с Дашей смотрим.
Да, да, кстати, есть такое.
Но он такой немножко более фреш, мне кажется, чем вот Эдвард и компания, ну, как бы тоже вроде бы контролирующий, но как-то, мне кажется, все равно вот немножко в рамках закона. Это так. Так можно говорить.
Но он все равно на спектре, понятное дело.
Ну, там они все на спектре, понимаешь?
Ну, да. Но он такой, типа, волк-вампир нового поколения.
Что это за ужас?
Если уж мы заговорили про вампиров, то уже обсудим и оборотни заодно. Все-таки Хэллоуин на дворе. Потому что, мне кажется... Если есть вампир, где-то рядышком есть и оборотень. Мы все знаем это правило. Золотое правило жизни. То есть, понятное дело, что если... О, господи, Остап понесло. О, боже. Еще бы сирену тут играли, вообще было хорошо.
Мне было бы Остапу повезло.
Ну, то есть, не, ну, правда, без шуток. Всегда, если есть вампир, то всегда есть рядышком и оборотень. Это такая дихотомия.
Ну, классическая, да, для такого фэнтези Young Adult, да.
Да, и если говорить о бойфрендах-оборотнях, это же тоже определенный, ну, архетип.
Кстати, мне кажется, он менее привлекательный. Вот скажите, что нет.
Он действительно менее привлекательный. Мне кажется, это связано чисто с тем, что они превращаются в животные. И не какие-то вечно молодые сексуальные парни там с бицепсами и сикспэком.
Которые всего-то пьют твою кровь.
Да.
Кем не бывало.
Ну, не скажи. Мне кажется, многим это нравится. Это как раз и продающий момент такой.
Горячий парень превращается в собаку, по сути. И никого это не привлекает.
Волчару. Волчару он превращается.
Как бы одно и то же немного, по сути.
Одинокий волк. Суровый и мускулистый.
Да, что...
И многим это нравится.
Кстати, мне кажется, наоборот, они обычно не очень-то одиноки, они всегда в стае какой-то ходят.
Да, есть такое, мне кажется.
Тоже
там всегда обязательно много.
Так или иначе, под какой стереотип эти вот черты характера подходят? То есть такой вспыльчивый, эмоциональный, обычно такой рубаха-парень, он тебе и лампочку завертит, и там, не знаю, и байк тебе починит, и вообще... Шароваров
про лампочку было просто время. Ужасно, да, Даша. Что... Очень двусмысленный ужас.
У нас выпуск с парковой такой прям не детский. Рейтинг там 18+.
Ну, поскольку про вампиров, скорее, 118+.
Так, в общем, Юля, кто они? Кто там самый эмоциональный знак зодиака?
А ты почему думаешь, что они такие вспыльчивые, Даша? Наоборот, они себя должны уметь контролировать для того, чтобы не превращаться все время в собаку, в волчару. Извините.
Ну, потому что я помню всегда в любом сериале, в любом фильме они говорили: оборотни, они такие неадекватные, у них же все время там какая-то энергия бурлит, которая позволяет им превращаться. Типа, вампиры такие холодные и сдержанные, а оборотни горячие и своенравные.
Да, я тоже заметила это, что вот всех вампиров...
Тоже заметила, по личному опыту.
Контролирующих себя и свои эмоции. А оборотни, они наоборот такие, типа,
ну вот да.
Ну, в любом случае, да, огненные знаки, конечно, для оборотней идут хорошо. То есть это Овен, Лев, Стрелец. Я бы, наверное, сказала, что Овен и Лев больше, чем Стрелец. Просто у Стрельца там немножко другой вайб. И в зависимости от того, кто из них более театральный, а кто прям более вспыльчивый. То есть Лев более театральный, Овен более просто вспыльчивый. Делите на эти два знака всех оборотней и не ошибетесь.
Окей, понятно. Ну, может быть, тогда немножко отвлечемся от нечисти. Просто вроде как мы всех обсудили. Если там, не знаю, кого еще можно обсудить. Ведьм, можно обсудить ведьм. Есть любимые ведьмы.
Но ведьмы очень разные все, всегда, кстати говоря, между прочим.
Mm-hmm.
Знаете, думаю, почему ведьмы разные? Я сейчас вам объясню, у меня есть теория на этот счет. Я думаю, что очень часто все эти истории про оборотней и вампиров сочиняют женщины, они, в принципе, такие два типажа вот этих мужских, которые, наверное, ход по меркам многих, mm-hmm. они как бы, в принципе, на них останавливаются. А что касается героинь, как бы, когда женщина пишет героиню, она все равно, наверное, в каком-то смысле либо ориентируется на себя, не то что на себя, но как-то представляет себе какой-то там женский типаж. И, в принципе, наверное, поэтому ведьмы на самом деле довольно разные. Есть Гермиона там, а есть, например, та же, не знаю, Зачарованные есть, есть, да, Яна из того же «Открытия ведьм». То есть это все разные ведьмы. Знаете, есть, например...
Сабрина.
Сабрина, вот. Та же Алая ведьма даже есть у Марвела, тоже в каком-то смысле она ведьма. Но, то есть они правда все, как бы, я бы не сказала, что у них есть что-то там прям общее такое безостановочное. Нет, я бы тут не сказала. У меня единственный вообще вопрос, завершающий по оборотням и вампирам. Скорпион — это что, такой классический бэтбой или что? Вот если так приравнять.
Да.
Да?
Но это такой классический бэтбой, который не экстравертный и не совсем не до конца харизматичный. То есть он магнетический, но не харизматичный. Когда мы говорим про харизму, это со всеми может пошутить, со всеми легко находит общий язык, такой немножко ladies man, да, флиртующий.
Это вообще ни разу не ladies man, тут просто как деревяха. Да, ну почему-то.
Ну да, то есть это скорпион, они такие замкнутые. Они, естественно, могут включать харизму, когда хотят, но смысл в том, что их главный инстинкт — это спрятать себя, все про всех узнать, себя закрыть, про себя никому ничего не сказать, никого близко не подпустить, кроме одной единственной сексуальной возлюбленной, с которой будет прям вот связь, да, какая-то безумная совершенно, до гроба. Вот
до гроба.
В стиле Хитклиффа на самом деле все скорпионы, вот если кто-то читал «Грозовой перевал»,
да,
то...
Да-да-да, есть этот же «Грозовой перевал», даже Стефани Майер же его и брала за основу, по-моему, какой-то из своих книг.
Я
да.
не знала, потрясающе. Ну да, нет, это все очень такие скорпионы, архетипные
потрясающе.
Вещи.
Ну да, 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 там же правда, там же, слушайте, у Майер, на самом деле, понятно, что мы там все ее немножко презираем, ее литературное творчество, и как бы похихикиваем.
Немножко.
Ну, немножко, немножко, нет. Может быть. Кто-то больше, кто-то меньше, да. А на самом деле же там, я помню прекрасно, что там была целая концепция, что она брала за основу всех своих книг разные литературные произведения. И в первом случае это была, естественно, Ромео и Джульетта, первая книга. По-моему, последняя книга, это был «Венецианский купец». Я помню, что там два раза был Шекспир. «Гордость и предубеждение» там еще было среди источников. То есть там как-то все так она это выстраивала, в общем, на английской литературе. Поэтому ты не зря вспомнила Хитклиффа. Ну что ж, ладно, не буду уж скрывать, кажется, я тоже прочитала в своё время, когда «Грозовой перевал» после «Сумерек», чуть-чуть, вот. Это ужасно. Но зато честно, видите, честность этого важна. И я
помню... Да, мне кажется, слушай, я признала, что я прочитала «Миднайт Сан», то стыдиться «Грозового перевала» не стоит, мне кажется.
Ну да, хуже уже не будет, поэтому как бы все уже во все тяжкие пускай. В общем, да, и я прочитала, помню, что «Грозовой перевал», и действительно много словила вот этого вот вайба. Поэтому, что в Эдварде он такой чуть более, наверное, гламурный, да и вообще, поскольку там франшиза, да, тут, соответственно, там нужно было немножко по-другому это все придумать и написать, да, но в целом я понимаю эту логику, что есть что-то общее между персонажами.
Яна, ты упомянула Гермиону, давайте обсудим все-таки Гарри Поттера, мы на этом всем выросли, мы все это любим, знаем наизусть, все читали фанфики, все такое... Кто есть кто в мире Гарри Поттера?
Ну, смотрите, сама Роулинг, в принципе, дала даты рождения, то есть я так понимаю, что она, в принципе, заморачивалась тем, чтобы палочки были из деревьев, когда они родились, и чтобы как-то это соответствовало этим мифологическим характерам, которые там должны быть. И я так понимаю, что она знаки зодиака, она подбирала немножко, зная, о чем каждый знак. Гарри Поттеру она дала льва, она сама лев. Гермионе она дала деву, и Рону она дала рыб.
Вот, мне кажется, довольно стереотипно. То есть, окей, Гарри лев, опять Гриффиндор, лев отважный.
Кстати, точно, лев же это же логично. Гриффиндор, боже.
Гермиона дева, единственная девочка в тройке, как бы дева, логично. А кто там Рон?
Рыбы, Даш.
Рыбы? Ну, а... Так, рыбы и рыбы. Ну, что с него взять?
Я считаю, что Рон не подходит рыбам. Потом, наверное, объясню, почему. Начну с Гарри Поттера самого. В принципе, в нем есть качество льва, потому что львы, они вот любят быть героями. Они имеют репутацию таких безумно самовлюбленных знаков, которые все вот все должно вокруг них вертеться и так далее. И вокруг Гарри Поттера действительно многое вертится, но не по его воле. У льва, у знака льва, очень сильный инстинкт быть героем, быть таким, знаете, рыцарем из сказок.
Спасителем, да.
Да, и Гарри Поттер, в принципе, очень много такое поведение проявляет, когда он хочет идти один, спасать того, спасать этого, и никого не звать, хочет все один. Это, безусловно, делается из искреннего очень желания действительно сделать все самому и никого не подвергать опасности. В общем, да, я, пожалуй, соглашусь со львом, но что касается Луны, я считаю, что у него Луна в Раке, потому что, в принципе, в Гарри Поттере очень классная тема, вот из первой книги с этим зеркалом Эрисет, ей належь, по-моему, да, в русском переводе называется.
Ей належь, да.
Когда человек смотрит в зеркало и видит свое самое сокровенное желание, то, чего он больше всего желает. И это, в принципе, описание Луны. То, чего ты желаешь больше всего всем сердцем, это диктуется очень сильно твоей Луной. И что он видит? Он видит себя с семьей. То есть это Луна в Раке, Рак очень семейный знак, им очень важно иметь вот этих людей, которым они принадлежат, которые их окутают заботой, где они могут позаботиться. И Гарри Поттер, он конкретно расцветает, когда попадает в семью Уизли, когда у него есть вот эта вот семейная опора. Поэтому это Луна в Раке. Тем временем у Рона... Я считаю, Луна во Льве. Потому что, когда он смотрит в зеркало и на Леш, он видит себя со всякими призами, трофеями, что он все выиграл, он самый популярный, он любимый, потому что это явно то, чего ему не хватает. Он видит, что он наконец-таки он сияет, а Льву важно сиять за какие-то свои заслуги. Потом мы видим, что в личных взаимодействиях Гарри, Рон и Гермионы, Рон всегда такой, он очень веселый, он очень легкий в общении, он всех развлекает, то есть без него совсем было бы уныло и немножко грустно. Гарри, он такой, ввиду, конечно, своих жизненных экспириенсов, он такой более немножко погруженный в себя, он такой более чуткий в каком-то плане. Поэтому Луна в Раке опять-таки очень подходит ему. Гермиона.
Он тоже такой немножко бойфренд-вампир.
Да нет, ну нет.
Ну по моду. Мне кажется, да, такой прям задумчивый.
Нет, я бы не сказала, кстати, я такой вайп не ловлю от него, если честно.
Правда?
Ты, видимо, давно читала просто. Вообще, ну, кстати, да. Говоря, вы знаете, 13. Знаете, по фильмам Гарри Поттер гораздо более такой бруди и энгсти, чем по книгам. Как Эдвард, кстати говоря.
Я вот, честно говоря, не помню.
Ну вот я тебе, я помню хорошо, поэтому просто поверь мне на слово. Да, Гермиона, наверное, больше всего соответствует своему солнечному знаку, потому что девы, архетип девы — это такой педантичный ботан, который все время хочет работать, все время хочет порядка и за всем таким следит. И весь такой немножко холсом, идеальный, прям девочка-отличница — это супер-дева. Тем не менее, Гермиона, она явно гораздо больше, чем этот знак. У нее как бы есть серьезные амбиции, которые, я бы сказала, в стиле Козерога. И, наконец, мы поговорим об этом знаке в более позитивном ключе, потому что, естественно, это не только тот знак, который хочет все разрушить и там доминировать миром, но это люди, которые действительно хотят добиться какого-то положения, чтобы что-то хорошее построить. Ну, или плохое, там, в зависимости от того, хороший человек или плохой, но Гермиона хороший человек, и она, у нее есть вот эти козерожьи амбиции, она очень хочет добиться высот, она очень хочет там лучшие оценки получать, быть лучшей во всем. Это такой супер козерог. При этом я считаю, что Луна у нее в Водолее, потому что внутренне она такой более немножко фрик, она просто не дает это показывать никому. Но она принимает очень многие странные вещи, она имеет очень такую гуманистическую систему ценностей.
Я помню, она гномов освобождала все время.
Эльфов.
Да-да-да, вот это типичные вот эти водолеи, бороться за права меньшинств, это такая супер водолейская тема.
Okay. А кто Волдеморт?
Да, я хотела сказать, что как раз пока Юля рассказывала там нам про Гарри, Гермиону и Рона, я тихонечко загуглила дату рождения Волдеморта, и это оказался конец декабря, еще, по-моему, 26 декабря, что, наверное, немножко иронично, да, что после Рождества он родился, Рождество такой вроде бы хороший, добрый праздник, да, а он, да, там где-то рядышком. И вот я видела, что он, видимо, козерог. Как раз после слов про Юлю, про то, что наконец-то поговорим про козерога в хорошем, добром ключе. Давайте посмотрим то, что Волан-де-Морт козерог.
Да, он, конечно, проявляет очень много козерога. Момент жажды власти, жажды вот этот world domination, это, в принципе, тема козерога. И козероги, они такие, в принципе, по вайбу, такие считаются довольно холодные, строгие, суровые. И да, Волан-де-Морт, он, конечно, проявляет все эти вещи, но, знаете, я не знаю, он такой безумный злодей, такой немножко психически неадекватный, по-моему.
Абсолютно.
Поэтому...
Я бы не сказала.
Серьезно? Дальше.
Нельзя ни один знак говорить, что если ты козерог, ты там псих и злодей, а если ты весы, то ты добрая душа феи. Как бы так не работает. Очень много типов злодеев бывает. Кстати говоря, если взять того же Гарри Поттера, Амбридж с ее вот этой гипертрофированно-сладкой манерой — это типичное поведение весов. Быть со всеми вежливыми, быть со всеми нежными и такими розовыми котятами пушистыми, но при этом делать ужасные вещи. В общем, смысл в том, что на это способен любой знак, просто у каждого будет свой стиль. У Амбриджа это стиль весов, у Волдеморта это, конечно, стиль козерога. Я самый крутой, я добьюсь всего самого, я познал все тайны магии, и я буду строить новый мир.
Ну так это ж правда. Правда познал.
Да, это правда. Но я считаю, что у него где-то у него есть лев, потому что он все-таки очень любит пафос и театральщину. Я считаю, что это Марс во льве, наверное. Потому что вот все, что он делает, это должно быть вот очень грандиозно и вот с размахом.
С такими спецэффектами, да.
А козерог, он, несмотря на то, что он хочет доминировать, козероги, они такие, у них более сдержанная и скромная эстетика. Ну, не скромная, но сдержанная, такая более контролируемая. Волдеморт, он себя не контролирует, он как бы. Ну, он сумасшедший и пафосный, и злой.
А что-нибудь хорошее есть в козерогах?
Ha ha ha!
Только что тебе про Гермиону рассказывали, зачем, Даш?
А, точно. Блин, ну я дурная, я ж...
Козероги, они очень верны своему кругу людей. Козероги безумно ответственно относятся к своим близким. Никогда не кинут, никогда не бросят. Но ты для этого должен быть вот в их внутреннем кругу. Если ты не в нем, то козероги тебе там руки, грубо говоря, не подадут.
Так это что же правда, пожиратели смерти, вот.
Ну, я не могу сказать, что Волдеморт какую-то особую любовь всё к ним сходится. Испытывал.
В семейном кругу просто пожиратели смерти. Я думаю, что нам нужно переходить к «Игре престолов» после вот этого всего разговора.
Я тогда бы хотела сразу начать, продолжить тему Козерога, потому что Джон Сноу безусловный Козерог.
Господи, опять 25.
Безумно верный своему долгу. Он сдержанный, он скромный, он хочет быть лучшим в своем деле, да? Помните, еще в первом сезоне он там злился, когда его сделали стюардом.
Как пуританская эстетика вайп от Козерогов.
Да, да, пуританский вайп, потому что Козероги, они такие консервативные и традиционные. Тема уважения прошлого, уважение к родителям, уважение к традициям, сдержанность, скромность и не вызывать в обществе каких-то таких шоков. Это тема Козерога. И также это тема долга, верности, долг превыше всего. Кодекс чести такой очень-очень-очень строгий. И у Джона Сноу он безумно строгий, конечно. То есть Джон Сноу — это такое очень-очень архетипичное воплощение позитивных сторон Козерога.
Ну да, он такой прям немножко унылый даже в этом плане.
Ну ладно, нет. Он хороший и добрый, ты чего?
Не, ну он хороший и добрый, но немножко скучный, но давайте признаем.
Получается, что Козероги должны обязательно переродиться в какой-то момент, потому что что Волан-де-Морт, что Джон Сноу, в какой-то момент мы практически умерли, а потом как бы раз и воскресли. Это что за странная тема?
Ну, понимаешь, умереть и воскреснуть — это все-таки больше тема Скорпиона, и тот факт, что у Джона Сноу было фактическое смерть и перерождение, ну окей, это было, он все равно Козерог. А что касается Арии Старк, она вот как раз Скорпион по Солнцу, я считаю. Во-первых, Скорпионы, они мстят. Они таинственные. Подумайте о том, о пути Арии. Она была дочерью лорда, потом она стала мальчиком, потом она стала убийцей, и потом кем она только не была. Она все время перерождалась. Она была одержима местью своей. Скорпион — очень мстительный знак, который вечную память имеет на все зло, которое ему сделали. Обсессия на чем-то, какая-то фиксация, как у Арии была на месте, на ее списке. Это такая очень скорпионья тема. Тем не менее, Луна, я считаю, у нее в более мягком знаке в Раке. Тоже Раки довольно мстительные, водные. Водные знаки вообще считаются такими злопамятными и мстительными, потому что долго помнят, глубоко чувствуют, поэтому не могут отпустить свои обиды. Почему я считаю, у Арии Луна в Раке, она привязана к семье, и с ними она очень такая нежная, и добрая, и мягкая. И именно со своей семьей это проявляется, со всеми остальными она такая озлобленная.
С собачкой.
Да, она на самом деле очень заботливая, она хочет именно все, что она делает, она хочет для семьи там всего самого лучшего. Понятно, что у нее в итоге какой-то свой... Я думаю, что у нее асцендент в Стрельце, потому что в итоге она выбирает путь странника, Чипенца, и это, конечно, Стрелец. Хочет узнать, что там находится дальше, чем Вестерос. Ну, и она такая острая на язык, не любит сдерживать свои мнения, поэтому Стрелец как раз такой.
Интересно. Так Дайнерис, кто же там Дайнерис? Потому что у нее, мне кажется, прям самое такое интересное развитие. То есть она, мне кажется, кардинально изменилась с первого до последнего сезона, и мне кажется, сложно подстроить под какой-то знак.
Это правда, это действительно сложно. Я сама вот, когда над ней думала, я не знала, из какого сезона брать мне ее, чтобы понять, кто она. Но я думаю, что у нее солнце должно быть, наверное, в Овне. Она каким-то образом воплощает архетип Овна. Воинственность, вспыльчивость, хочешь сразу идти в бой, не хочешь разбираться, потому что на самом деле она очень часто рассчитывала на свой каунсел, чтобы не сразу рваться в бой.
Да.
Луна у нее, я считаю, в Скорпионе. Она эмоции испытывает глубоко и...
Да, мне кажется, они там все глубоко эмоции испытывают. Кроме там, не знаю, Литлфингера или что-то такое. То есть у них у всех там такие там драмы. Слушай, люди на драконов летают.
Но Денерис, когда ее эмоции захватывают, она с ними вот как-то совсем справиться не может. Как-то они ее поглощают, и она становится разрушительной немного от своих эмоций. И Скорпион обладает вот этой глубокой эмоциональностью, но также такой разрушительностью, если эту эмоциональность как-то перекосить немного.
Немного?
Ну да.
И она город весь сожгла под дотла.
Я думаю, у нее какие-то очень жесткие аспекты. Плутон, наверное, квадратурит все ее личные планеты. Давайте будем считать так. Потому что, конечно, когда мы говорим о каких-то экстремальных человеческих проявлениях, это уже не просто знаки, планеты в знаках виноваты. Потому что планета в знаке сама по себе, в принципе, любая планета в любом знаке нейтральна. Аспекты могут добавить дёготь во все это. Они могут, как бы, если у тебя много квадратур, твой жизненный путь чисто психологический, потому что ты немножко такой замученный, они создают такие трудности, которые вот как ты вот будешь их превозмогать? Ты будешь озлабливаться на весь мир, или ты будешь работать над собой и добиваться каких-то своих целей. То есть Денерис, она явно, наверное, такая переквадратуренная. Потому что она то она добрая, то она злая, то она хочет разрушить, то она хочет построить. То есть непонятно немножко, чего она хочет. Я думаю, она сама не понимает, ну и поэтому...
Что она Таргариен. Ну что же, они же говорят, что там типа две стороны одной монеты. Либо безумная, либо классная. А она типа одновременная, и то, и другое.
Это про любой знак, так можно сказать.
Юль, получается, что у нас вообще одни скорпионы и козероги. Вот, а есть ли какие-нибудь фандомы, где какие-то другие знаки находятся в такой доминантной позиции?
Я считаю, в Марвеле все супергерои, они такие довольно позитивного, экстравертного, светлого характера.
Make там sense, кстати.
И вот если так подумать, я там, наверное, не знаю ни одного скорпиона и козерога. Марвел преимущественно воздушно-огненный стихию представляет. Если брать Iron Man, то он такой типичный лев в асценденте. То есть человек, который харизматичный, любит пошутить, любит поразвлекать и такой немножко самовлюбленный. Да я там самый классный, я самый умный, там, филантроп, миллионер, плейбой и так далее. То есть немножко похвалить себя, но это такая скорее внешняя манера. То есть понятно, что Тони Старк, он как бы он все равно обладает вот этими качествами льва, вот этот кодекс чести, немножко я должен быть рыцарем, должен спасти, но в то же время я должен показать, что я самый классный и прикольный. Халк — интересный персонаж, потому что там понятно, что два архетипа сразу должны как-то идти. Вот, то есть да. Брюс Бэннер, который ученый, и Халк, который все крушит и рушит. Халк, который все крушит и рушит, это, наверное, Овен. Потому что это такая вот безудержный гнев, который хочет все разрушить.
Mm-hmm.
А сам Брюс Бэннер, наверное, я бы сказала, что он дева. Он такой, он скромный, он такой не театральный вот вообще ни в коем случае.
Милаха.
Он хочет реально помочь, он хочет быть полезным. И это, безусловно, архетип девы. Капитан Америка, он родился 4 июля, если я правильно помню. И он, конечно...
Слушай, правда он 4 июля родился?
Да, да-да-да.
Ну как ты думаешь, Даша? Ну конечно он родился 4 июля, он же Капитан Америка.
Я понятия не имела. Потому что 4 июля — это День независимости ведь, да?
Да-да.
Это фантастика, конечно, это просто мечта.
Эта дата рождения делает его раком по солнцу, и, в принципе, я считаю, что он хорошо, в принципе, символизирует архетип рака. Он чуткий, он мягкий, он в то же время такой патриотичный, и он очень сильно привязан к своей семье, вот, ну, своей авенджерской семье, к тому же Баке.
Да.
То есть вот такая Раки очень тоже верный знак, который...
Хотела пошутить про все их фанфики и любовь их, но ладно, оставим это. Вы же знаете, что их шипят, да?
Слушай, там всех со всеми шипят в этих фандомах.
Ну, на всякий случай начнем.
Вот, кстати говоря, Тор тоже, в принципе, является таким типичным львом. Они с Тони Старком по-разному. Я считаю, что у Тони Старка больше близнецов, потому что близнецы, они любят такое показывать, что они самые умные, и вот острить, и все время шутить. Львы, они больше такие, я хочу быть солнцем для всех вас и развлекать вас тут всех. И Тор, он очень солнечный, щедрый, он ко всеми, такая широкая душа, и это тоже архетип льва, но он как бы не острит. Нет у него вот этой вот холодной логической остринки, как у Тони Старка, потому что у Тора нет близнецов. И он при этом...
Угадаю, Локи — это скорпион, да?
Я понимаю, почему ты так думаешь. И я, наверное, в чем-то с тобой согласна, но мне очень не хочется возвращаться к теме скорпионов и делать кого-то в Марвеле скорпионом. Локи на самом деле смахивает на... Он, у него есть вайб Скорпа, может быть, асцендент Скорпи, не знаю, что-нибудь. Но я считаю, что он вполне хорошо символизирует архетип близнецов. Он тоже остроумный, он тоже любит вот эти вот словесные игры.
Шуткануть.
Шуткануть. Он такой вот трикстер. То есть он шут, который все время меняет свои роли и меняет свои стратегии. Близнецы — очень адаптируемый знак. Все время немножко тоже переизобретают себя. Не в том плане, как скорпион делать. Я переживу перерождение и стану кем-то новым. Близнецы, они больше, я попробую сейчас этот образ, а сейчас я попробую этот образ, а сейчас я попробую этот образ. А кто я на самом деле, никто не знает, и я сам не знаю. Это немножко вот тема близнецов, поэтому я бы сказала, что Локи — близнецы. Просто он такой, темная сторона близнецов. Если у Тони Старка она более светлая, да, я пошучу.
Наташа Смирнова.
Даша?
Наташа Смирнова. Я забыла, я не знаю их всех. Как ее зовут?
Наташа Романов! Господи!
Почему Смирнова?
Смирнова! Мы тут даже твоих одноклассниц не собираемся обсуждать, знаешь? В другом месте их будешь обсуждать.
Ужасно. Окей, Чёрная вдова. Я забыла, не знаю, почему это Наташа Смирнова. Оставим эту...
Да, Наташа Романов, она, наверное, единственная, кому я могла бы дать скорпиона. потому что она такая замкнутая и непонятная. Она вот не подпускает к себе никого, пока не будет им доверять. Поэтому где-то Скорпион, наверное, у нее есть. У нас нет достаточной информации, чтобы сказать что-то больше о ней, потому что, в принципе, все эти марвеловские фильмы, там очень много персонажей, если говорить про общие фильмы. Ни на кого из них толком не хватает времени. То есть ты видишь только какие-то самые базовые вещи. То, чтобы понять Луну, тем более нет. Это в фильмах, в принципе, всегда очень. А без того, чтобы видеть сольный фильм персонажа, так это вообще нереально. Но Наташа Романов, да, я бы сказала, наверное, что она Скорпион, и вот она как раз воплощает позитивные стороны Скорпиона. В очень красивом, благородном ключе. Когда ты безумно верен своим близким, вот у нее вот эта дружба с этим соколиным глазом безумная, что она готова ради него жизнь отдать и ради его семьи. Как Эдвард готов ради Беллы отдать свою жизнь, тоже Скорпионий мотив. Вы готовы умереть ради любимого, значит, вы Скорпион.
А Черная Пантера?
Он мне тоже напоминает Деву, потому что он, как Брюс Бэннер, довольно скромный. У него нет какой-то театральщины. И он приземленный.
Угу.
Девы, они такие приземленные, хорошие, помогают.
Угу. А Танос кто?
Танос, он, кстати говоря, может казаться, что он козерог, потому что он хочет каких-то вот эти свои злые планы воплотить, он весь такой стратег безумный. Mm-hmm. Я считаю, что Танос, он раскрывает такую злую сторону Водолея.
Mm-hmm.
Потому что Водолеи, они хотят братства, единства мира во всем мире, они хотят какие-то гуманистические идеалы видеть воплощенными. Считается, что у Водолея из-за этого может быть немножко комплекс бога, они могут быть одержимы вот высшим благом и на какие-то жертвы ради этого идти. Фишка Водолея в том, что они всех людей видит равными. Для них все равны, все люди. И Танос, он в какой-то степени, в очень извращенном смысле, тоже по-водолейски смотрит на мир. Потому что когда он свой щелчок производит, рандомно, уходит просто половина человечества, не выбирает никого. Он не ставит никого выше, чем других.
Даже слезы вытирает.
Потому что все равны перед его видением. И понятно, что он хочет свой жуткий геноцид сделать ради того, чтобы миру стало лучше.
Не жуткий геноцид, но... он environmentalist, прости господи.
Как Грета Тунберг? Или что?
Да, ну практически.
Да, ну и он хочет спасти землю путем геноцида. Ну, тут он просто...
После этого он там, не знаю, помидоры на даче выращивает.
Да, это самое ужасное, по-моему, что он убил кучу людей и такой... грядочки надо вспахать. Рассадочка у меня тут.
Рассада, да.
Земля прихвачена.
Огурчики, вот картошечка. Окей, кого мы еще любим у Марвелов?
Ну, Спайдермен, он такой дико классный. Я считаю, что Спайдермен близнецы, то есть в отличие от Локи, который такой весь трюкач, Спайдермен, он такой более прямое воплощение близнецов. Со всеми поговорить, все узнать, иметь такую немножко нервную, немножко юную, такую подвижную манеру общения. И такой как бы все время хочет стимуляции, чего-то такого. То есть я думаю, что там, конечно, есть какие-то львиные мотивы тоже.
Это рубаха-парень.
Не рубаха-парень он. Не уверена я, что он рубаха-парень.
Как это не рубаха-парень?
А что такое рубаха-парень?
Я не знаю.
Как это рубаха-парень? Это так понятно.
Я не понимаю, я не знаю.
Типа простой, как 3 рубля. Понимаешь, такой типа компанейский, эгегейский, вот это вот такое.
Да, типа водочка, закуска, со всеми, со всех заплатить, со всеми друзья. Типа, эх, и пошел в разгул.
Мне кажется, что Питер Паркер вообще ни разу не рубаха-парень, если честно. Наоборот, он такой...
Он скромняга для
этого. Не то, что скромняга, не скромняга он. Ну, просто он... Вот я, кстати, согласна, когда Юля сказала, что похож, наверное, не по вайбу, наверное, как бы типа, что близнецы Локи, близнецы он. Что-то в этом есть, потому что ведь он тоже так умудряется разные какие-то личины принимать. Потому что, ну, слушайте, там понятно, что они все носят костюмы, но условно там Тони Старк, он что в костюме, что без костюма, он, в принципе, ну, однообразный, да. А Питер Паркер, он всегда очень разный. Здесь он немножко нёрд.
Потому что там воплощение этого первого Питера Паркера было 150, поэтому он всегда разный.
Да не в этом дело, Даша. Я просто, честно, я очень люблю Питера Паркера, в смысле вообще из всех героев марвеловских. И в детстве я смотрела мультик. Много там было серий, и всё было... Вот, и поэтому как-то мне он так запомнился, что он тоже довольно себе трики. Просто он как бы трики в более таком, наверное, позитивном ключе, и меньше в нем коварства, чем в некоторых. Вот, а так вот тоже я одобряю, короче, вариант близнецов. Есть ощущение, что, в принципе, какими-то одними знаками оперируют авторы и книжек, видимо, и сценариев, и комиксов, потому что мы сегодня вот слушали много про Скорпиона, много про Козерога, я слышала много про близнецов, там, Дев, но, например, есть знаки, которых я, Юля, вообще сегодня не называла, там, это, собственно, наши...
Телец, вот, да, где мои люди?
Телец, ну, рыбы были, но как-то так очень, так, как-то аккуратненько по краешку, да, вот не было, например, там, Тельца, действительно.
Я возмущена.
Потом, кого еще не было? Ну, вот Лев, лев был, понятное дело. Ну, рак, ладно, рак был. Но каких-то знаков мы практически сегодня не слышали. Что это значит?
И мне кажется, я почти не упомянула весов, хотя весы — это на самом деле очень популярный знак среди всех романтических комедий, потому что героини всех ромкомов, которые любят одежду, это весы. Это Кэрри Брэдшоу, это... Кто там еще из похожих есть?
Шпаголик.
Ну вот любая такая приятная, приветливая девушка, которая любит одеваться и мечтает о любви, это весы.
Эмилин
Пэрис. Поэтому
Paris.
Это на самом деле... Если она... Я просто пока еще не посмотрела, но да, звучит как это. К тому же, если она там ее справедливость какая-то там волнует, если ее какие-то нечестности возмущают...
Ну, впрочем, да.
Ну все, тогда точно 100% весы. Это же, ой, это безумно популярный архетип, и такой довольно заюзанный, и ему, как правило, мало глубины придается. И это немножко нечестно по отношению к знаку весов, потому что там много всего. Амбридж, весы, наверное, в асценденте, поэтому там можно копать и копать. Кстати говоря, я вот посмотрела Флибэк, и вот эта крестная мать, она типичные весы, потому что она такая безумно сладкая, безумно приятная, она говорит такие дикие гадости, дикие колкости.
Которую Оливия Колман играет, правильно? Которая с их отцом, да, главной героиней, ее сестры.
Да. Да, она вот такое исчадие ада. Ну, мне кажется, это такой безумно жизненный персонаж, который, мне кажется, мы все таких людей в жизни встречали, которые очень сладкие и говорят дикие-дикие гадости.
А сама Флибэк, кому бы ты ее отнесла, раз мы заговорили?
Вот я считаю, что у нее асцендент в близнецах, потому что у нее манера вот это отшучиваться, манера острить, какими-то интеллектуальными методами скрывать свои эмоции. При этом я считаю, что у нее луна в рыбах, потому что она очень чуткая, она пытается эскапировать от своих эмоций, в данном случае, ну, в ее случае, с помощью секса. Просто у рыб у них тоже есть момент, что они чувствуют так глубоко и так сильно, что они хотят немножко спрятаться от своих эмоций, они хотят закрыться от них, и поэтому рыбы имеют шутку, что все рыбы наркоманы или алкоголики, потому что они там все время пытаются закрыться от своих эмоций, потому что вот настолько они их сильно чувствуют, что что-то хотят. Но, естественно, алкоголь и наркотики — это не единственные способы эскапизма, есть масса других. Секс тот же, работа, я не знаю, отношения романтические, когда ты вступаешь все время в какие-то отношения. Закрываться можно очень многими способами, и просто тем рыб делать это. Также у нее вот эта связь такая очень духовная во всех смыслах со священником.
Hot priest.
Да. Что они настолько вот на одной волне, это какая-то волна очень эмоционального характера. Это не так, что они просто любят одни и те же вещи. Они как-то на каком-то другом, более подводном уровне.
Soulmate.
Да, soulmate, и поэтому я считаю, что у нее луна в рыбах. Что-то такое водное должно быть у нее. Солнце у нее в скорпионе, потому что ей сестра много раз говорит о том, что как она хорошо справляется с кризисами, какая бы жесть у нее ни происходила, она как бы ей нормально. Солнце в скорпионе очень способно переживать кризисы и выходить возродившимся фениксом из пепла. Кстати говоря, про то, все ли скорпионы действительно такие безумно обсессивные, нет. Как бы Флибэк, она очень классический тип скорпиона, когда ты имеешь тему с сексуальностью, тему с обсессивностью, тему с какими-то этими темными, мутными перерождениями, но эти темы раскрываются в таком более реалистичном, разбавленном другими знаками формате.
Слушайте, ну раз уж мы заговорили про Флибэк, я все-таки задам вопрос. Мы должны вспомнить два еще других британских сериала, потому что они связаны так или иначе с Флибэк. Это, во-первых, «Убивая Еву», и, во-вторых, это «Шерлок». Поэтому, Юля, скажи нам, пожалуйста, прям вот буквально по три слова про Виланель и, наверное, про самого Шерлока.
Ну, Виланель, она, как бы понятно, что она абсолютная, ну, не абсолютная на самом деле, но она имеет очень сильные психопатические склонности.
А я бы сказала абсолютная, она психопат.
Ну, понимаешь, абсолютный психопат, он не испытывает по-настоящему эмоций. То есть, если мы говорим о клинической психопатии, у Виланель, она все-таки персонаж, она все-таки с эмоциями, она просто со склонностями. Она испытывает эмоции, она испытывает обиду, она все равно мыслит часто эмоционально, а не логически. Поэтому я бы не стала говорить, что она прям клинический психопат. Но у нее как раз тот случай, когда я считаю, что ее луна имеет вот эти вот жесткие квадратурные аспекты, и в данном случае я считаю, что от Сатурна и от Урана, потому что Сатурн, когда он квадратурит луну, во-первых, это сразу автоматически идет тема, что мать тебя недолюбила, мать тебя бросила, мать была холодной, и в результате ты из-за этого ожесточенный, холодный, и ты не можешь проявлять эмоции нормально. И Уран квадратурит ее, потому что Уран дает вот эти вот странные вспышки каких-то странных эмоциональных поведений, и в то же время такое очень-очень холодное проявление этих эмоций. Я считаю, что у Виланель асцендент Водолея, потому что она вот не боится показывать вот эти свои странности, она тащится от того, что она вот не как все, и любит немножко своим поведением шокировать всех окружающих и тащится от этого. Венера у нее при этом либо во Льве, либо в Овне, потому что вот она настолько любит самоэкспрессировать себя через одежду и привлекать внимание, и вот она любит все яркое, то есть это явно что-то такое огненное. Да, солнце у Виланель в рыбах, потому что у них может быть тема, что они немножко не ощущают свою идентичность и чувствуют себя потерянными, и у них, как у близнецов, есть тема того, что они могут примерять образы.
Это ее тема как раз.
Я это называю вайбом фэшн-блогера. Это же моя любимая теория, что Виланель просто классический фэшн-блогер. Она там в первом сезоне живет в Париже, в такой красивой картинке, носит красивые вещи, много путешествует, и с нее такое все очень интересно, эстетское.
Что касается Шерлока, ну, у него довольно очевидно, мне кажется, вы сами догадываетесь, что у него есть, если мы говорим про современный сериал, как вы думаете, какие у него знаки есть?
Давай, Даша, жги.
Скорпион?
Я поняла, что только козероги и скорпионы. Rule the world.
Ну, слушайте, я вам признаюсь, что вот сколько у нас уже, почти мы целый сезон записались уже, а я все еще такой лошадочка.
А я,
кстати,
не знаю, что знак зодиака, так уже скажи, Даша.
Правда, вот без шуток. Ну, правда, я не могу назвать, например, если родился человек в октябре, кто он по знаку зодиака? Да не знаю я, кто он по знаку зодиака. Вот я, вот хоть убей меня, никогда не скажу.
В общем, у Шерлока, я считаю, что у него сильный вайб близнецов. Очень много говорит, очень любит умничать, очень любит вот это вот все показывать, какой он самый логичный и самый рассудительный. И при этом такая хаотичная немножко нервная энергия. Скорпион, я считаю, что где-то у него действительно есть скорпион, потому что скорпионы, они очень сильно наблюдательные, они вот стратегия, они хорошо видят вот суть вещей. Решать пазл — это тема скорпиона, поэтому скорпион где-то у него есть. Луна, я считаю, у Шерлока в Водолее, потому что такие немножко холодные эмоции, очень долго не подпускаешь к себе близко людей, дружба вызывает какие-то особые сильные чувства.
Подожди-ка, а Мориарти из нового сериала? Раз мы говорили про ход прист.
Ход прист, да.
Ну, учитывая то, какие у него манипуляторские мотивы, где-то у него есть скорпион, наверное, Венера в скорпионе. Я думаю, что асцендент у него, может быть, Водолей. Он тоже такой немножко фрик и вот любит немножко видеть хаос. Не то чтобы Водолей это любит, но Водолей им нравится, когда на них смотрят и видят в них, что они не такие, как все.
Короче, я все поняла. Значит, самые такие для злодеев знаки, это скорпион. Типа скорпионы, водолей и козерог. Все, что я запомнила сегодняшнего нашего выпуска. Хорошо. Можно нам только на закуску, Юля? Прям умоляю тебя. Нам нужен... Мы вообще не говорили сегодня про тельцов. Даша наша осталась практически не у дел.
Да,
можно
вот я хотела сказать, да, я так хотела спросить, Юля, кто-нибудь есть во всем произведении...
В мировом искусстве.
Мировой культуре, кто подходит под знак тельца. Только, пожалуйста, там не надо хоббитов называть, потому что всегда все называют хоббитов. Я уже и так поняла, что мы любим поесть. Всегда так, вот всегда почему-то тельцов все обижают.
Сейчас я подумаю.
Может быть, какие-нибудь качества нам назовешь, а мы попробуем подумать, кто это. И таким образом додумаемся.
Да, мне сейчас не лезут никакие персонажи для тельца, но смотрите, телец — это такой надежный человек, немножко медлительный, но идущий до конца. Это человек, который любит эстетические и всякие гедонистические удовольствия. То есть, да, поесть, но также, чтобы вокруг было красиво.
Это Даша наша.
Чтобы запахи были приятные, все эти красивые интерьеры.
Я никого не могу придумать, кто у нас такие были.
Я думаю, что знаете, кто мне напоминает тельца? Давайте сделаем кольцевую композицию и вернемся к грозовому перевалу. Я думаю, что Кэтрин телец, которая вот возлюбленная Хитклифа.
Правда, что ли?
Я думаю, да. Объясню, почему. Дело в том, что, во-первых, телец и скорпион — это противоположные знаки. То есть это, с одной стороны, очень похожие знаки, с другой стороны, они в чем-то совершенно разные, как ночь и день. И вот эти их отношения турбулентные, испепеляющие, это такая, ну, очень похоже на то, что вот когда две противоположности встретились. И Кэтрин, она вместо такой вот этой испепеляющей, некомфортной любви, она выбрала больше спокойствия и комфорт жизни с Эдгаром, что, в принципе, похоже на тельца, потому что тельцы, они любят стабильность, они любят, когда все спокойно, и они стремятся к ней. Это не значит, что тельцы — это какие-то двухклеточные существа, которые там хотят только есть, пить, лежать, спать, и все, пусть все будет тихо.
Ну, спасибо.
Конечно, нет. Просто для тельцов комфорт и стабильность, и особенно финансовая защищенность, они для них важны, и то, что Кэтрин это выбирает, указывает на то, что она имеет моменты от тельца. Я вот сказала, что Т'Чала дева, в принципе, он вполне может быть тельцом тоже. То есть это оба знаки земные, они оба про поддержку какого-то реального мира, и Т'Чала вполне может быть тельцом.
Это хороший, кстати, пример, да.
Отличный пример, он, в принципе, за вот процветание земли, за то, чтобы сохранить... Знаете, я даже, наверное, склоняюсь к тому, что он реально больше телец. Он хочет настолько настолько защитить Ваканду, и настолько хочет сохранить ее стабильность и покой, что вот он вот готов держать ее в сокрытии. Он очень сильно нацелен на вот эти столпы тельцового мировоззрения, стабильность, процветание, покой.
Вот я сейчас погуглила, и тут написано, что Шрек. Я так думаю, блин, а вообще-то правда.
Я тоже хотела сказать.
Посмотрим правде в глаза.
Какой кошмар.